Вечерний РБК. Итак, сегодня бурное обсуждение вызвала инициатива Минстроя. В чем ее суть? Дома с износом более 70%, которые еще не признали аварийными, могут включить региональные программы капремонта, а точнее в трехлетние подпрограммы. Это специальную такую изобретает вот историю в Минстрое. В этих зданиях будут проводиться только необходимые работы, чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии и делать это до тех пор, пока дома не будут переведены в аварийный фонд. Об этом сегодня написала газета «Известия», собственно, с чего обсуждение и началось. И вот, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя, подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, за счет граждан. А также по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Он как раз сейчас активно обсуждается, в том числе в Госдуме, куда его и внесли на днях. У меня к вам вопрос. Давайте поговорим о ремонте наших домов. Взносы на капремонт мы платим все. Расскажите, много ли, по вашему мнению, приходится платить, а главное, есть ли какой-то эффект от этих взносов? Вот ремонт в ваших домах делают и насколько качественный? Ну и, конечно, давайте обсудим, согласны ли мы платить дополнительные деньги на поддержание ветхого жилья. Ну вот те люди, которые в нем живут, да, где у домов износ уже довольно высокий, но они еще не включены в аварийный фонд, вот готовы ли вы платить еще деньги для того, чтобы просто поддерживать дома, так сказать, на плаву? Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер +7 903 797 6333. Ну и, конечно, многие стали критиковать эти изменения. Якобы они увеличат квартплату, но в Минстрое пытаются объяснить, что сам проект закона не затрагивает действующие гарантии для граждан, которые сейчас живут в аварийном жилье. Изменение цен в законопроекте не заложено, говорят в Минстрое. Для тех людей, которые живут вне аварийных жилищах, не должно измениться вообще ничего. Ну, то есть, понимаете, да, если вы живете в сравнительно новом доме, то вот вы там платите сколько-то за капремонт, и, в общем, новый закон, если его примут, на вас никак не повлияет. Это касается тех, кто живет уже в домах довольно-таки старых. Кроме того, что еще в Минстрое говорят? Все, что прописано в новом законе, это установление новой госпрограммы для поддержки граждан при переселении. И смысл законопроекта – пересоздать часть программы капитального ремонта, чтобы Минстрой мог лучше следить за ходом ее исполнения. Ну, вот такая история. 730-101 наш телефон. Звоните, пишите. Так, что-то нам тут уже пишут. Нет ли у нас депутатов с судимостью на фоне... это по второй теме, я понял. Но мы с вами об этом поговорим, но это после середины часа. Ладно, пока вы пишете и нам, возможно, набираете, мы сейчас давайте поговорим со специалистом. Через 5 минут мы поговорим со специалистом. Константин Крохин у нас будет на линии, председатель правления Союза жилищных организаций города Москвы. Вот он, собственно, в этой теме глубоко разбирается, может пояснить нам поподробнее, в чем суть вот этого законопроекта, который в Думе уже обсуждают вовсю сегодня. Вы пока звоните 730-101, вот нам пишут из Ставрополя. Там капремонт домов активно ведется, правда, по странному ощущению, что многие влезают без очереди. Взносы чувствительны, но пока терпимы. А вот аварийное жилье расселяется очень туго, написал Вадим. Еще раз напоминаю, это Ставрополь. Спасибо вам, Вадим. Вообще, на самом деле, это странная история вот относительно того, что кто-то влезает без очереди, потому что там вроде бы довольно жесткая очередность должна быть установлена, но ничего исключать не могу. Все-таки в России с вами живем. Кстати, если позвоните нам или напишите, вы еще расскажите, вот сколько конкретно вам приходится платить, потому что на данные, во всяком случае, за прошлый год такая средняя сумма взноса на капремонт в России была так 400-500 рублей. Вот интересно, у кого как, насколько бьет по карману. Добрый вечер. Не я из Казани пишет. Живу в новостройке, дом 2014 года. Живу, соответственно, с 14-го. Плачу по 500 рублей в месяц за капремонт. Зачем, кому и почему? С веселым смайликом пишет нам Нияз.
Михаил, я присоединюсь, потому что к Ниязу буквально вчера посмотрела, сколько получается в платежке. Получилось 850 в моем доме. Вот кому,
домик-то
чему?
Домик-то новый или нет,
почему?
Мария?
А домик-то старый, 1911 года.
1911 года. Неплохо. Домику-то больше 100 лет. Система устроена таким образом, что все платят примерно одинаково, естественно, в зависимости от метража квартиры. Но
а вот ремонтируют
ремонтируют. В первую очередь, конечно же, вот такие дома должны ремонтировать примерно 1911 года, да, и многие там прочие старые дома. А до новых, естественно, очередь дойдет гораздо позже, поэтому я вам могу сказать, что вы, как и, наверное, я, у меня дом сравнительно новый, там, начало 90-х постройки, мы пока платим за тех, кому капремонт требуется уже сейчас.
А таким... вы пока заделываете вручную щели, Михаил?
У нас нет, у нас все-таки какой-то косметический ремонт какой-то иногда делается все-таки. Про реновацию забыли вопрос. Она победоносно идет по стране. Олег Острогина. Олег, почему же забыли про реновацию? Не забыли, другое дело, что мы сегодня обсуждаем тему капремонта. Давайте звоночек, что ли, примем. 730-101 наш телефон. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый, слушаем вас.
Смотрите, касался я как работник, непосредственно через кого проходили данные платежи по капремонту. Я могу сказать, что деньги, которые поступают в общий, как говорится, котел, они колоссального в плане суммы. Но больше всего, действительно, вы когда сказали, что мы живем в России, ничего ожидать, по поводу...
Кто влезает в очередь, кто нет, да.
Это да, это не важно. Но на самом деле самое меня бесит то, что есть организации, которые как пользуются. Когда у тебя деньги на капремонте, а у них целевое направление использования. Но в банковской среде допускается, есть такое понятие, как несъезжаемого остатка. Размещение денег, и деньги не уходят со счета. Это не отображается, не идет нарушение использования целевого денег. И те проценты, которые начисляются, я могу сказать, что это колоссальные деньги. Вот они расходуются как угодно. Ага. Это самое страшное.
Понятно. То есть эти деньги, они не остаются жестко в системе капремонта, а они бесконтрольны, и их могут просто перебросить куда-то. Можем только догадываться, куда. Понятно. Спасибо вам. Спасибо. Грустное свидетельство, хотя и, я думаю, вполне правдивое. Спасибо вам за звонок. Денис нам пишет из Ульяновской области. Привет. Оплачиваю 250 рублей за капитальный ремонт. Дом не новый. Дом выглядеть лучше не стал. Денис, мы разобрались примерно уже, да, почему так происходит. Но давайте я потом еще зачитаю ваше сообщение. Давайте поговорим с Константином Крохиным, с которым нам удалось установить связь. Итак, председатель правления Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. Константин Крохин у нас в эфире. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, конечно, с новыми инициативами Минстроя уже ознакомились. Коротко их суть. Я слушателям уже попытался объяснить, но, может быть, я что-то упустил. Чем нам они грозят?
Они нам грозят, к сожалению, тем, что те граждане, которые проживают в ветхом жилье, это предаварийное состояние, когда процент износа не превысил 70, но находится в промежутке 66-70%. Вот эти граждане раньше могли претендовать на то, что они освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Это первый момент. И второй момент, что они также могут рассчитывать на помощь государства в переселении в нормальное жилье. Но вот инициатива данная, она приведет к чему? Что предлагается вот это вот ветхое жилье, не расселять, а якобы ремонтировать за счет средств фонда капитального ремонта. При этом денежные средства на этот ремонт должны быть получены за счет отмены освобождения взносов у этих граждан. То есть эти граждане будут платить, как все остальные, взносы в фонд капитального ремонта, прекрасно понимая, что этот ветхий фонд невозможно отремонтировать, его невозможно привести в нормативное удовлетворительное состояние. Вот самая главная новелла, которая выглядит достаточно цинично, и самое главное, что это нецелевое, неправильное расходование средств и дополнительная нагрузка на эту категорию владельцев жилья.
Понятно. Константин Викторович, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что вот если эту подпрограмму примут, то может получиться следующее. Ветхие дома будут поддерживать ровно в том состоянии, ну, грубо говоря, чтобы они не рухнули, и чтобы их было нельзя признать аварийными. И таким образом проблема подвешивается на годы, причем за счет самих граждан. Верно я понимаю?
Именно так, да, такое вот изящное финансовое решение.
Хорошее решение. Но, значит, получается по чиновничьей логике так. Предложили, насколько я знаю, исключить из закона проекта понятие ветхого жилья. И у нас остается таким образом нормальное жилье и аварийное. Получается, что ветхого как бы и все, и по закону нет?
Ну, на самом деле, в законе его и сейчас нет. Просто есть такие регионы, где, вот, собственно, наибольший процент такого жилья. Это север, Дальний Восток. Значит, эта категория жилья занимает большое количество в процентном отношении, ну, если сравнивать с другими регионами. И на самом деле проживание в ветхом жилье, оно тоже опасно. Просто аварийное, это которое неминуемо развалится, да, то есть вот просто надо немедленно людей выселять. А ветхое, у него есть отдельные недостатки, утраченные несущие способности, но при этом оно вот явно не развалится в ближайшие полгода-год, и поэтому люди могут там жить, по мнению чиновников. И вот проживание это, оно сегодня происходит растянуто уже на годы, десятилетия, а после подобного изменения в закон получается, что государство практически умоет руки, и люди никогда оттуда не переселятся. То есть это не увеличение срока расселения, это по сути крест на процессе расселения для вот этих граждан.
Ситуация все печальнее становится. Константин Викторович, вот сегодня, пока все обсуждали этот законопроект, журналисты успели пообщаться с председателем наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. И он сообщил следующее. Число жителей аварийного фонда в России почти вдвое больше количества участников программы переселения. И при этом отметил, что средства на расселение этих людей в федеральном бюджете не предусмотрены. Как так получилось?
Ну, вы знаете, это было известно и раньше, но, может быть, просто не обращали на это внимания.
Наверное.
Вот этот фонд реформирования ЖКХ, который создавался как панацея от проблемы аварийного фонда, что вот благодаря ему, благодаря системе софинансирования с регионами удастся эту проблему решить. Но, слушайте, там в среднем по 250 миллиардов в год был объем финансирования этого фонда, но очевидно, что потребности они в десятки раз больше, и этот фонд не мог решить эту проблему. И на сегодняшний день констатация этого факта со стороны господина Степашина говорит о том, что, ну, наконец-то вот они это тоже признали и поняли. Это может выглядеть так, что, может быть, они хотят получить больше финансирования из бюджета, учитывая задачи, поставленные так называемыми майскими указами президента, но то, что это не было решением проблемы, и на самом деле сама система сбора средств на капитальный ремонт, это тоже не решение проблемы домов, требующих капитального ремонта. Вот все больше сегодня эта тема звучит, и я надеюсь, при разработке стратегии 2035, которая сейчас готовится правительством по отрасли ЖКХ, ну вот эти вот возгласы, вопиющие в пустыне, они будут услышаны.
Ну, подождем, посмотрим, конечно. Вот еще о чем хотел спросить. Константин Викторович, мы все практически платим взносы на капремонт. И живущие в старых домах, но которые еще признаны годными, и в совсем новых. В зависимости от региона мы платим с 2012 либо с 2015 года, да? Москва стала последней. Вы, как специалист, можете оценить эффект от сбора этих денег? Насколько рационально они расходуются? Вот нам один слушатель сегодня звонил и сказал, что эти деньги могут направить куда угодно.
Дело в том, что, вот, к сожалению, эта система, которая была создана, поддержана правительством, и вот принят был соответствующий закон, ну, очевидно, любому специалисту, любому человеку, владеющему математикой, очевидно, что этих денег не хватит на решение этой проблемы. Это первое. Что это некая такая имитация бурной деятельности чиновников, которым указание на высшем уровне было дано, вы там не снижайте темпы ликвидации аварийного фонда, не снижайте темпы капитального ремонта, потому что населению нужно помочь в этом вопросе, но сам механизм, который предложен, он отложил эту, скажем, немножко он показал деятельность, что там лет 5 мы еще вот эти деньги потратим, что сейчас и происходит, вот первые 5 лет с момента ввода этой новой системы. Но очевидно, что тех объемов денежных средств, которые собираются, значит, в региональные операторы, на спецсчета, их катастрофически не хватает на весь объем недоремонта. Это уже видно сейчас. И второй момент, нецелевое использование. Но это, знаете, как вот говорил в свое время, по-моему, Виктор Степанович Черномырдин, мы за что не возьмемся, у нас автомат Калашникова получается. В данном случае, имея такую степень коррумпированности чиновников, имея проблемы к системе тендеров, да, то есть даже электронных торгов, когда откаты, ну, не скрывают, что от 30 до 50% подрядчик должен откатить чиновникам, которые вот эти торги устраивают. Вот в этой системе неэффективности она заложена прямо вот в самую нить, как говорится. Конечно же, думать о том и считать, что нам отремонтируют то, что нам надо, это иллюзия. Даже по московскому региону, там, где более-менее контроль налажен, и, ну, вообще система административной власти, она такая более эффективная, на мой взгляд, если сравнивать с другими регионами страны. Но даже здесь приходят, делают то, что не нужно, делают некачественно. Повсюду практически это, ну, скажем, это мигранты, да, то есть часто нелегальные. И они говорят о том, что денег им не платят, и они вот, ну, за еду буквально работают. Получается, что туда бросить вот в огород козлу эту капусту, эти деньги, которые вот просто растаскиваются, они осваиваются. Я не буду употреблять это слово «разворовываются», они просто неэффективно используются. Когда из 100 рублей, дай бог, доходит там до окон, до фасада там процентов 10-20. Все остальное растаскивается, назовем это так, неэффективностью. И поэтому это большая авантюра. Вот когда эти деньги чисто актуарно, чисто вот по-математически они закончатся там лет через 5, мы поймем, что, и начнем проверять. А давайте посмотрим, что стало с теми домами, где этот капитальный ремонт прошел, где чиновники решали, что вам надо, где вы не владели системой принятия решения, контроля, приема, когда вам делали то, что нужно подрядчику, то, что выгодно подрядчику. И мы увидим, что эти дома через те же 10-15 лет опять потребуют капитального ремонта или какого-то иного ремонта. Вот в чем проблема. Это авантюра, это, по сути, финансовая пирамида, в которую удобно играть, чиновники в нее поиграют, на ближайшие 5 лет они все отчитаются, а потом мы останемся вот расхлебывать последствия.
Спасибо, Константин Викторович. Я еще вот один только вопрос хотел задать, вопрос от слушателя. Как рассчитывают проценты износа жилья? Можете сказать?
Да, могу сказать, это тоже вот очень правильный вопрос, потому что это неправильный подход к оценке потребности, значит, дома капитального ремонта или нет. Он рассчитывается амортизационными отчислениями с момента постройки. Ну, условно, если дому 60 лет или 70 лет, он уже вплотную подходит к 70% износу. То есть учитывается не фактическое состояние здания и условия эксплуатации, и там климатические условия, да, понятно, что на крайнем севере или там морском климате они изнашиваются быстрее, чем в сухом, и так далее. Ничего этого не учитывается, просто есть определенный там 2,5%, он теряет свою устойчивость, да, то есть он как бы изнашивается, и все. И вот, собственно, вот тот посыл вот Счетной палаты о том, что у нас вот темпы роста аварийного фонда, они опережают темпы ликвидации аварийного фонда или фонда, подлежащего капитальному ремонту, они основаны тоже на бухгалтерском подсчете. То есть, потому что большая часть жилого фонда была создана, ну, условно, там, 60-е, 70-е годы. И как раз сейчас они подходят к 70%. Это такая бухгалтерская бумажная констатация износа. На самом деле, никто эти дома не обследовал, и у нас есть дома, которые по 100 лет, и они крепче новостроек. А новостройки уже через 15-20 лет требуют так называемого частичного капитального ремонта.
Понятно. То есть подход не инженерный, а исключительно бумажный.
Бухгалтерский, да.
Понятно. Спасибо, Константин Викторович, спасибо за участие в нашей программе. Константин Крохин, юрист, председатель правления Союза жилищных организаций города Москвы. Ну, по-моему, он исчерпывающе описал нам происходящее с новым законом.